12 сентября Православная Церковь отмечает день перенесения мощей благоверного князя Александра Невского. В Челябинске имя святого носит храм на Алом поле. Построенный в 1911 году, он пережил сложную судьбу, но все же выстоял. Сейчас окутан строительными лесами. Внутри белого кокона идет реконструкция, в результате которой храм станет украшением города.
Ну, история храма во имя святого благоверного князя Александра Невского началась в 1881 году. И началась она с часовни. В марте 1881 года был убит император Александр II. И в этот момент появляется идея в Челябинске на западной окраине, там было пустое место, поставить часовню-памятник в честь, вот, в память об этом трагическом событии. И действительно часовню поставили, осветили ее во имя Александра Невского. А затем, спустя уже почти два десятилетия, в конце 1890-х годов, возникает идея построить новый храм.
Горожане обратились с предложением разработать проект храма к известному архитектору Александру Померанцеву. Он согласился. В 1907 году проект утвердили и приступили к строительству.
Померанцев работал в стиле краснокирпичного русского стиля, так вот, 16-17 веков. Такие пузатые колонны, богатый декор. Потом архитекторы насчитали на фасаде храма 54 вида кирпича разнообразного. Вот, но проект был реализован не весь. И мы видим по этому рисунку, что предполагалась мозаика по фасаду, ее мы не видим. Предполагались скульптуры, две скульптуры, их тоже не успели сделать, потому что постепенно, конечно, бы, может быть, это сделали, но революция помешала.
На возведение храма активно жертвуют средства горожане. Крупный вклад – 5000 рублей – внес император Николай II.
Основное событие, торжество, произошло 4 декабря 1911 года. У нас вот здесь в газете «Голос Приуралья» есть небольшая заметка, называется «Открытие храма». Заметка была опубликована 6 декабря 1911 года, а само мероприятие состоялось 4 декабря. Приехал епископ Дионисий из Оренбурга, было большое собрание, все духовенство города собралось, и вот состоялось освящение нового храма. Естественно, были и общественные деятели, и в газетах, не только в «Голосе Приуралья», но и в других нашло это освящение. Такое торжество прямо настоящее. В этот момент, к этому моменту были уже установлены кресты, 13 крестов, еще несколько колоколов они установили, но не было иконостаса, не было росписи.
При советской власти в 30-м году храм Александра Невского закрыли. Здание использовали под различные нужды. Типография, склад, планетарий. В начале 80-х отдали филармонии и разместили орган. В 2010-м областные власти впервые заговорили о переносе музыкального инструмента. И через 3 года храм окончательно вернули верующим.
Когда был убран орган, вот, то, собственно говоря, храм представлял из себя памятник архитектуры, который находился в аварийном состоянии. Еще раз повторю, значит, там были проблемы с подтоплением подвала очень серьезные, там были технические воды, там были сезонные грунтовые воды, был нарушен замок гидроизоляции. Значит, собственно говоря, внутри стоял огромнейший чиллер. Это такая установка для, значит, преобразования воздуха в смесь кислородную и определенной влажности для органа. То есть это, ну, целый завод стоял в подвале, который работал и оказывал воздействие на, значит, несущую способность храма. Плюс ко всему большой проблемой явилось то, что в храме были трещины. Трещина коническая в куполе, которая постоянно увеличивалась. И более того, сам орган, он стоял в алтарной части, прямо на месте алтаря. Там была огромная подушка из бетона, которая давила на, собственно говоря, конструктив храма.
Отец Борис Кривоногов вместе с прихожанами начал восстанавливать поруганный храм. Шаг за шагом. Документы, обследование состояния, главгосэкспертиза. Так постепенно дошли до Министерства культуры России, которое принимает решение о реставрации Челябинской церкви.
Был тендер разыгран Министерством культуры Российской Федерации, который выиграла компания из Петербурга «Ренессанс реставрации», которая сейчас производит работы на этом храме. Я считаю, что это великая милость Божья для нашего города, поскольку к нам пришли реставраторы-профессионалы.
Год назад, когда мы пришли на объект, мы увидели храм, который покрыт несколькими слоями краски советского периода. Соответственно, при расчистке фасада мы увидели как раз истинное положение дел – Мы увидели, в каком состоянии кирпич находится в настоящее время и что с ним надо делать. В советское время храм, он несчетное количество раз перестраивался под различные нужды. В соответствии с этими нуждами, то есть были сделаны новые и оконные, и дверные проемы, и подвалы, и новые яруса. И, соответственно, все это не влияло прямым образом влияло на конструктив.
Реставраторы работают ювелирно. Каждый кирпич подвергли ревизии. Многие уже рассыпались, и их потребовалось заменить. Челябинский завод «Кемма» взялся поставить новый материал. Для предприятия это стало определенным вызовом, поскольку для храма нужен кирпич неформатный, высокого класса, чтобы не отличался от дореволюционного.
Мы сейчас с вами находимся на участке, где полностью, получается, мы перебрали наружная кирпичная кладка с фигурными элементами, и также она соприкасается со старой кирпичной кладкой. Вот, например, старая кладка, и вот, например, новая кладка.
Мастера заменили и весь материал, который соединял кирпичи. Советский цемент мешал им дышать, они постепенно приходили в негодность. В итоге все швы поменяли и сделали аккуратным валиком, как творили каменщики 100 лет назад.
В настоящее время ведем работы по установке линейного окрытия. То есть линейное окрытие у нас будет из меди. То есть медь – это благородный материал, соответствует исторической эпохе того времени. Медь – это, по большому счету, это, с одной стороны, защита от непогоды и других внешних осадков, но и также служит украшением. То есть храм он будет заиграет новыми красками, потому что мы не будем его закрывать. Вот архитектурное, вот эту архитектурную красоту мы не будем закрывать краской. Мы просто увидим кирпич, красивый, отреставрированный, и увидим линейное окрытие, потому что и кровля у нас будет медная, и главки позолоченные, и кресты позолоченные. То есть получается, он в новом убранстве, храм он просто засияет, это будет место силы и притяжения не только для всего Урала, а может быть даже и для всей России.
На одном из участков обнаружили старую главку. Празднично-декоративный элемент фасада большевики просто скинули и бросили здесь.
Мы по этим главкам поняли и форму кирпичного основания главки, и как она была сделана, и какие виды кирпича применялись. И, соответственно, мы все воссоздаем в таком же виде, в котором мы и нашли. То есть им спасибо, что не уничтожили до конца. Все главки на данном храме, они были кирпичные. То есть это и колокольни кирпичные, и главки шатрового выполнения. Они все были кирпичные, резные. Это было, конечно, более трудоемко для каменщика выполнить. Но, соответственно, это и храм, он такой считался нарядным, центральным местом, да, где проходили различные богослужения и праздники. То есть это было место всех горожан и гостей города.
Мы благодарим Господа Бога за то, что произошло. Но главное то, что несмотря на вот эти все разрушения, несмотря на повреждения конструктива, Господь подал нам именно тех специалистов, которые, безусловно, воссоздадут его, еще даже, я скажу, в лучшем варианте. Почему? Потому что реставрация ведется по принципу медицинскому «не навреди». И благодаря этой компании мы нашли то, что мы вообще не должны были найти по определению, ибо мне говорили, в лучшем случае вы там найдете один парус в росписи, либо полтора. Это максимум, что там есть. Но мы нашли 400 квадратных метров великолепной росписи.
Идентифицировать живопись историческую было невозможно, так как все находилось под многочисленными закрасками, послойными. То есть в некоторых местах, в частности в алтаре, это доходило до 8-9 слоев. У нас остались контрольные участки, где это показано лесенкой. Вот, то есть последовательное снятие слоя за слоем. Это один из первых участков найденной нами живописи, композиция «Бог Саваоф». Ниже находилось распятие, но, к сожалению, варварски было уничтожено в советское время. Остались одни ручки. ниточки от распятия, вы это можете увидеть. Так как прорубалось окно, видимо, захотели в центре алтаря сделать окно, и часть кладки была разрушена, потом заменена на более позднюю кладку. Сейчас все перекладывалось, и эта композиция распятия будет восстанавливаться.
Сантиметр за сантиметром реставраторы отвоевывали у краски и лепнины старинные росписи.
На подпружных арках под лепниной скрывались лики святых в медальонах. Вот вы можете на это посмотреть. К сожалению, остались штробы от подготовки к монтажу лепнины. Ее готовили варварским способом, скажем так. Вы видите, как ее монтировали, прорубали до самого кирпича. Но какие-то лики нам удалось сохранить, и это большая находка. Потому что изначально мы не подозревали, что даже вот под лепниной скрывается авторская живопись.
Радостное открытие поджидало питерцев в самой верхней точке центрального свода.
Здесь располагалась огромная лепная люстра, вот, обильно украшенная тут лучами лепнины. Это все делалось в советское время. И когда мы начали послойно счищать эту лепнину, мы заметили вот часть композиции, ножки, скажем так, ноги Бога Отца. И мы еще не знали, что это за композиция. И примерно пытались угадать расположение лика. Как раз я начал расчищать на участке, где сейчас вы видите лик, передо мной открылся глаз. Это композиция «Святая Троица». И очень печально, что в центре ее, вот как раз на изображении голубя Святого Духа, было прорублено отверстие с крыши. И в советское время там располагалась лебедка, труба и лебедка, которая опускала и поднимала, видимо, может быть, более позднюю люстру.
Настоящим потрясением стала композиция «Радость праведных о Господе». Аналогичную работу Виктора Васнецова можно увидеть во Владимирском соборе Киева.
Изначально Васнецовым она задумалась как триптих и располагается по кругу. Символизирует она вход праведников в ворота рая. То есть по центру над алтарем мы видим три главенствующие силы архангелов, которые впускают в ворота рая всех праведников. И здесь мы можем увидеть всех основных святых, начиная от ветхозаветных, заканчивая древнерусскими святыми. Лик выполнен по всем законам монументального церковного искусства. Он впечатляет, как и находясь рядом с ним в полуметре, так и впечатляет в десятках метров, как он и должен восприниматься. Что характерно, у Васнецова в оригинале эта композиция располагается в вертикальном барабане, а здесь она больше развернута на зрителя. То есть впечатление от нее будет гораздо сильнее, и заметить и рассмотреть эту композицию будет гораздо лучше, нежели в Киевском соборе.
Среди святых – образы мучениц Варвары и Екатерины, Ольги и Владимира, Бориса и Глеба. Здесь же святитель Спиридон Тримифунский, особо почитаемый в храме на Аламполе, куда его святые мощи трижды привозили из московского Данилова монастыря.
Когда перед нами открылась уже целиком большая композиция, никаких сомнений уже о ценности этой живописи уже ни у кого не возникало. Мы предполагаем, что в любом случае это были люди, которые имеют академическое образование профессиональное, связанные с бригадой, либо коллективом Васнецова, будь то его ученики, либо люди, которые могли воспользоваться его эскизами или картонами, эскизной базой. Как-то по наитию, даже если приехать увидеть оригинал и по наитию перенести его сюда, было невозможно. Это я говорю как профессионал.
Все росписи будут восстанавливать бережно теми материалами, которые использовались при строительстве храма.
И мне кажется, очень символично, что в храме Александра Невского реставрацией занимается компания из города на Неве. Как раз вот напротив алтаря, на западной части композиции, прямо в алтарь смотрит фигура главенствующего святого этого храма Александра Невского.
И мы получим не просто замечательный храм, он будет укрепленный, он будет лишен всех недостатков. Ну и, собственно говоря, я надеюсь, что когда будем открывать храм, это будет праздник не только для города, но и для всей области.